Говорит Радио Свобода. Издание «Инсайдер» разоблачило более 300 агентов российской разведки с помощью базы данных ГИБДД.
Есть знаменитое правило о том, что никогда не объясняйте заговором то, что можно объяснить некомпетентностью. И это правило в России, наверное, действует лучше, чем в каких-либо других странах.
Заместитель генерального прокурора России стал жертвой катастрофы вертолета в Костромской области, куда он прилетел охотиться.
По информации спасателей, первоначальная версия аварии – перегруз вертолета при взлете.
В Петербурге разгорается скандал вокруг расширения музея Достоевского.
Многие архитекторы высказывались за консервативный вариант, на котором, собственно, и настаивают градозащитники.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 5 октября. Так, власти Соединенных Штатов обвинили 7 российских граждан в сговоре, направленном на получение незаконного доступа к компьютерным сетям ряда международных организаций и американских компаний в интересах России. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Обвинительный акт, в котором значатся имена российских хакеров, был оглашен в Вашингтоне в четверг, спустя несколько часов после того, как с аналогичными заявлениями выступили Нидерланды и Великобритания. Таким образом, речь идет о скоординированных действиях. От имени правительства США обвинение изложил заместитель министра юстиции Джон Демерс.
This indictment alleges a conspiracy to use computer hacking to obtain non-public personal health information about athletes and others.
Этот обвинительный акт сообщает о сговоре с использованием компьютерных взломов с целью получить непубличную частную медицинскую информацию о спортсменах и других лицах, хранящуюся в базах данных допинговых агентств и спортивных федераций многих стран, и придать похищенную информацию огласке избирательно, подчас подтасовывая ее. Все это делалось с тем, чтобы подорвать усилия этих организаций, направленные на обеспечение честности Олимпийских игр и других соревнований. 3 из 7 обвиняемых по этому делу ранее, в июле этого года, предъявил обвинение Офис специального прокурора. Они подозреваются в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Нынешний обвинительный акт не является следствием деятельности специального прокурора. Вместе с тем, эти два дела имеют общих обвиняемых. В обоих случаях применялись одни и те же методы компьютерного вторжения с одной и той же стратегической задачей – обеспечить интересы России посредством нелегального влияния и операций дезинформации, направленных на то, чтобы исказить или видоизменить наши представления о правде. По версии федеральных прокуроров, все 7 сотрудники российской военной разведки. Помимо Всемирного допингового агентства, объектами их интереса были Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Международная федерация футбола и 35 национальных антидопинговых агентств и спортивных федераций. Жертвами взломов стали около 250 атлетов из 30 стран. Кроме того, противоправные действия обвиняемых были направлены против организации по запрещению химического оружия, которая ведет исследование вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в марте, и расследование химической атаки в сирийском городе Дума в апреле этого года. Наконец, один из обвиняемых, Иван Ермаков, активно пытался проникнуть в закрытую компьютерную сеть энергетической компании Westinghouse Electric, которая расположена близ Питтсбурга в Пенсильвании и занимается проектированием атомных электростанций и поставляет ядерное топливо, в частности, Украине. Подробно о методах обвиняемых рассказал федеральный окружной прокурор из Пенсильвании Скотт Брейди.
The defendants are charged with engaging in a lengthy and wide-ranging conspiracy.
Обвиняемым вменяется участие в широкомасштабном заговоре по взлому частных компьютерных сетей по всему миру. Жертвы этих незаконных действий тесно связаны с организациями по допинговому контролю в Соединенных Штатах и за рубежом, швейцарским и нидерландским учреждениями, расследующими случаи применения химического оружия, а также компанией Westinghouse, расположенной в моем округе. Согласно федеральному законодательству, использование хакерских технологий, таких, например, например, как фишинг, чтобы получить доступ к защищенным компьютерам или сетям, является незаконным. Эти незаконные действия стали основанием для обвинения в заговоре с целью сетевого мошенничества. Пятерым обвиняемым вменяется хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Это означает, что они нелегально заполучили идентифицирующую информацию, в том числе пароли, которыми пользуются реальные люди, и применили ее в целях дальнейшей хакерской активности. Один из обвиняемых посылал фишинговые письма определенным сотрудникам Вестингауза, чтобы обманным путем заставить их сообщить свои логины и пароли, с помощью которых он мог бы получить доступ к их частным почтовым ящикам и в конечном счете проникнуть в служебную сеть Вестингауза. Всем обвиняемым вменяется отмывание денег с целью заполучить элементы инфраструктуры для дальнейшего осуществления заговора, в частности, регистрации доменов, оплаты услуг вендоров и приобретения других инструментов взлома. Как сказано в обвинительном акте, Ивану Ермакову удалось похитить данные у двух сотрудников компании «Вестингаус», занимающихся разработкой новейших моделей ядерных реакторов и инновационных реакторных технологий. Еще в ноябре 2014 года он провел техническую разведку, связанную с компанией IP-адресов, доменов и сетевых портов. В декабре того же года Ермаков с сообщниками зарегистрировали фальшивый домен и веб-сайт, который копировал официальный сайт Вестингауза. После чего сотрудники компании получили фишинговые письма со ссылкой на ложный сайт. Получатель письма шел по ложному адресу и вводил свои логин и пароль, которые у него похищали, после чего пользователь перенаправлялся по правильному адресу. Это только одна из многих схем, применявшихся обвиняемыми. Все они, по сведениям Минюста США, находятся сейчас на территории России. Однако Джон Демерс пообещал, что рано или поздно они предстанут перед американским правосудием. Из представленного сегодня обвинительного акта явствует, что обвиняемые были уверены в том, что их кажущаяся анонимность позволяет им действовать безнаказанно как в их странах, так и на территориях других суверенных государств. Они ошибались. Работая сообща с нашими партнерами в странах, разделяющих наши ценности, мы смогли докопаться до истины и продемонстрировать ее миру. Такие страны, как Россия, участвующие в зловредной и расшатывающие нормы киберактивности, должны осознать непрестанную и твердую решимость Соединенных Штатов и их союзников предотвращать, пресекать и сдерживать это неприемлемое поведение. Обвиняемые по этому делу должны знать, что правосудие очень терпеливо, что у него длинные руки, а память еще длиннее. В Брюсселе министр обороны США Джеймс Мэттис, принимавший участие в сессии Совета НАТО, заявил, что Россия должна ответить за свои действия. Разоблаченная кибератака ГРУ на Организацию по запрещению химического оружия – последний эпизод в глобальной серии безрассудных и безответственных действий Москвы. Поддержка режима Асада, который применяет химическое оружие против собственного населения, нападение с использованием отравляющего вещества в Солсбери на суверенной земле нашего союзника по НАТО – это последняя попытка взлома. Все это демонстрирует вопиющий неуважение к человеческой жизни и международному праву. Генерала Мэттиса спросили, как Соединенные Штаты намерены реагировать на кибератаки России. Как мы ответим на подобные действия, это предмет политического решения вовлеченных в проблему стран, и мы их поддержим. Но не обязательно отвечать по принципу око за око. В нашем распоряжении широкий спектр возможных ответов. Это был министр обороны США Джеймс Мэттис. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Между тем, издание «Инсайдер» сообщило, что автомобиль высланного из Нидерландов гражданина России Алексея Моренца, подозреваемого европейскими спецслужбами в организации хакерских атак, зарегистрирован на адрес войсковой части российской военной разведки, ранее известной как ГРУ. На этот же адрес зарегистрированы автомобили еще 305 человек, которые в базе ГИБДД указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, многие с указанием войсковой части номер 26165 как место работы. Еще один выявленный западными спецслужбами российский хакер Алексей Минин указал в качестве своего адреса улицу Народного ополчения, дом 50. По этому адресу находится военная академия Министерства обороны. Издание отмечает, что любой пользователь базы ГИБДД может получить полную информацию о служащих той самой войсковой части, которую на Западе обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет. С главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым побеседовал Егор Максимов.
По сути, вы разоблачили 300 сотрудников ГРУ. Их имена при желании в целом может узнать любой желающий. Они вот так вот в открытом доступе есть.
Ну, это не совсем открытый доступ, это база ГИБДД, но это почти открытый доступ, поскольку база ГИБДД – это одна из самых легко доступных баз, которая есть не только у каждого сотрудника ГИБДД, но и у людей, у которых есть, там, не знаю, пара сотен рублей или просто доступ в интернет, где можно там при желании, я думаю, найти эту базу даже за бесплатно, при большом желании. Но я бы также не сказал, что мы разоблачили этих сотрудников, потому что мы не выдавали имен, мы не выдавали этих данных, мы просто продемонстрировали, что эти имена и данные есть. То есть, в принципе, я надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов будут, во-первых, нам очень благодарны, дадут нам какой-нибудь орден за то, что мы показали им гигантскую дыру, которая, возможно, известна уже всем с разведкой мира. А во-вторых, ну, мы показали обществу, насколько защищены наши сотрудники. То есть никак не защищены, собственно.
Что общего вот у этих людей, 305 человек, и, допустим, Баширова и Петрова? Они как-то ведут все следы к одним и тем же зданиям? Или как им
Ну, Баширов и Петров, да, они тоже имеют к этому отношение, поскольку, ну, во-первых, Баширов проходил обучение в той самой академии, которая называется на сленге ГРУ консерватория. Но это как раз обычное дело, поскольку это такое второе образование для ГРУшников, такое высшее образование. Если, скажем, их там, военное училище – это такое вот первое образование, где они первую свою специализацию получают, то консерватория, так называемая, это уже где готовят для таких сложных операций, как отравление Скрипаля, например. Но что еще общее? Ну вот, например, первое здание, которое вы показывали в своем репортаже, это та войсковая часть, которая относится к хакерской группе, известной также как Fancy Bear или APT-28. Она известна тем, что она атаковала имейлы Хиллари Клинтон, Демократической партии США, имейлы Макрона, а также Министерство иностранных дел почти всех европейских стран, ряд оборонных ведомств, огромное количество государств. То есть за ними целая серия очень громких атак и взломов. И ожидалось бы, что они должны быть самые засекреченные из всех частей и такой супер невидимым фронтом. Но вот, как видите, достаточно просто посмотреть, на кого зарегистрировано автомобили одного из них, чтобы понять имена, мобильные телефоны, паспортные данные всех остальных.
Ну, ожидалось бы вообще, что разведка – это в целом засекреченная какая-то структура, и сотрудников так пробивать нельзя. Вот в Твиттере назвали все это расследование самым провальным провалом. Потому что происходит вообще в ГРУ, в разведке? Почему так много провальных заданий? Почему так легко людей-то рассекречивать? Что произошло?
Да, ну, я уже слышал много конспирологических теорий, например, о том, что это борьба ФСБ и ГРУ и так далее, что это невозможно. Но просто, когда люди пытаются это рационализировать, им кажется, ну, это же не может быть настолько абсурдно. Но, во-первых, есть знаменитое правило о том, что никогда не объясняйте заговором то, что можно объяснить некомпетентностью. И это правило в России, наверное, действует лучше, чем в каких-либо других странах. Но второе, это то, что, если мы посмотрим на предыдущее расследование, то, например, там были такие истории, как, ну, вот, скажем, ГРУшник Шишмаков платит деньги сербам для того, чтобы те сделали переворот в Черногории, и отправляет платежку через Western Union и ставит там адрес ГРУ.
Да? Одним словом, это полная некомпетентность, да, я правильно понимаю?
Да, я думаю, что это такая кадровая политика, при которой, ну, как бы нет денег на то, чтобы нормально готовить людей, нет нормальных ресурсов. Они одних и тех же агентов, которые только что провалились в стране, посылают потом на задание второй раз. Ну, то есть, судя по всему, просто такой хаос и такой бардак Ну, то есть все люди уже выучили слово «новичок», теперь иностранцам пора уже выучить слово «бардак». Это лучшее описание того, что происходит.
Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Вопросы ему задавал Егор Максимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян стал жертвой крушения вертолета АЭС-350 в Костромской области. Карапетян прилетел в область на охоту. Вертолет вылетел в Вологодскую область раньше, чем планировалось, в плохую погоду, при этом пилот не предупредил диспетчера. На борту вертолета, возможно, находилась добыча охотников, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
По информации спасателей, первоначальная версия аварии – перегруз вертолета при взлете. По данным Фонтанки, в 7 часов утра 4 октября в Костромскую область вылетел северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов. Журналист костромской телекомпании «Акада» Елена Олейник рассказала подробности обнаружения вертолета.
Сообщение о падении вертолета в Солигалическом районе Костромской области поступило где-то примерно в 18:40. О том, что в лес упало что-то светящееся, сообщил работник дома-интерната, который находится в деревне Вонышево Солигалического района. Это вот как раз недалеко от места падения, как потом уже выяснилось, в 2 километрах от места падения вертолета. Люди четко не могли показать и обозначить место, куда упал вертолет, потому что они находились в шоковом состоянии. Единственное только, как нам пояснили в МЧС, люди сказали, очевидцы, что горел вертолет уже в воздухе. На место сразу же выехали все оперативные службы, это полиция, спасатели. Спасатели были из Солигалического района. Как потом уже оказалось, вертолет упал в лес, до места крушения добирались достаточно долго. Где-то к 10 вечера только смогли добраться. Вертолет уже к тому моменту практически полностью выгорел. Остался только целым хвост. Пока вот по непроверенной информации на вертолете на борту находились охотники, которые возвращались с охоты. Что произошло, пока не комментируют ни следственные органы, но МЧС, понятно, они участвовали только в спасательной операции.
Это была журналист костромской телекомпании «Акада» Елена Олейник. Информацию о том, что вместе с заместителем генерального прокурора в вертолете находились его племянник, пилот и местный житель, проводник, опубликовало издание 47 News. Вот что Радио Свобода рассказал его журналист Виктор Смирнов.
Погибших четверо. Это пилот, это замгенпрокурора, это предположительно его племянник и это местный житель, который им помогал выбраться из леса, предположительно. Известно, что вечером поступила информация о том, что такой-то вертолет потерпел крушение. Соответственно, на место прибыло и следствие транспортное, и полиция транспортная. Было обнаружено 4 тела. Сегодня к утру они были опознаны. Даже если они летели на несанкционированную охоту, или даже они летели для того, чтобы съесть детей, применительно к расследованию инцидента, и, естественно, этим занимаются не журналисты, а следователи квалифицированные, это не имеет ровным образом никакого значения. Сейчас будет устанавливаться, почему упал вертолет. Потому что, допустим, известно, что пилот ни о каких неполадках не сообщал. Положительной причиной одной из версий является то, что машина, возможно, была перегружена. Но это предположительно. То, что замгенпрокурора был на охоте, тоже известно. Но кто запрещает замгенпрокурору быть на охоте? Поэтому я здесь не вижу ничего интригующего. Возможно, они погрузили добычу какую-то, как одна из версий. Но, как сообщал 47 News, вертолет после крушения сразу загорелся. И даже и тела-то не сразу были опознаны. Возможно, следствие найдет там тушу какого-то лося, например, и примерно прикинет вес, груз.
Это был журналист издания 47 News Виктор Смирнов. По данным СМИ, вертолет АЭС-350Б3 принадлежал российской коммерческой структуре и базировался в комплексе «Хелипорт Москва». Оттуда вертолет накануне вечером вылетел в село Спасское, однако, не долетев до него, рухнул в лес около деревни Вонышево. По предварительным данным, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темное время суток при плохой погоде. Вертолет зацепил винтом верхушки деревьев и упал. Уже назначено несколько экспертиз, в том числе качество топлива, которым заправлялся вертолет. Причину аварии определит Межгосударственный авиакомитет, который уже начал техническое расследование. В связи с аварией вертолета в Костромской области издание «Коммерсант» опубликовало список авиакатастроф с VIP-персонами в России. О случаях, когда на охоте с использованием вертолетов гибли чиновники высокого ранга, вспоминает руководитель программы по особо охраняемым территориям Greenpeace России Михаил Крейндлин.
Из известных таких совсем громких случаев, именно связанных с охотой, неизвестно два. Это, собственно, самый громкий случай. У него, кстати, в 2009 году были, когда на Алтае разбился вертолет Ми-8, в котором был представитель президента в Госдуме Косоткин. И там, в общем, фактически доказан факт, что именно вертолет использовался для охоты, и это в значительной степени стало причиной гибели, потому что, ну, основная версия, что то ли пытались подобрать, ну, непонятно, то ли они стреляли с него, то ли пытались загрузить как раз туши под VIP, но там они конкретно охотились на краснокнижных животных, алтайских горных баранов. И это, безусловно, ну, фактически доказано, да, следствием преступления, хотя никто не понес ответственность, потому что помогли стать по сроку давности, там сейчас простили, к тем, кто остался в живых. Это один случай, и вот там, ну, это, конечно, безусловно, такое использование вертолета, безусловно, преступление, причем, соответственно, это прямо записано в Российском уголовном кодексе, 258 статье. А второе, это был случай в том же 2009 году, когда погиб вертолет, в котором разбился губернатор тогдашней Иркутской области Осиповский. Там тоже этот полет был связан с охотой, и неизвестно, непосредственно они там как-то стреляли в этот момент с него или просто там почему-то спустились, но, в общем, зацепились за дерево. Но точно известно, что в данном случае он именно находился на охоте. Больше таких случаев, когда именно были гибели, связанные с охотой именно воздушных судов, мне неизвестно. Не факт, что они не были. То есть, ну, пока мы видим, высоких рангов таких случаев не было, а более менее высоких были. Но были случаи, когда гибли вертолеты, ну, или там с аварией, связанные с охотой, но там просто не было таких высокопоставленных людей.
В Костромской области сейчас ведь, в принципе, сезон охоты, ведь он сейчас разрешен.
Да. Говорить о том, что там что-то было незаконное, конечно, безусловно, нельзя. Пока еще, да, то есть не знаем. Во-первых, еще раз, неизвестно, было ли там что-то связано. Вообще это как-то было связано с охотой. Может быть, они просто летели, ну, скорее, мне кажется, они просто туда летели, в место, где они там могли поохотиться, было ли у них там разрешение, и на кого они собирались охотиться, это уже, к сожалению, по крайней мере, пока точно не установлено. Единственное, как бы, совсем незаконным является ситуация, когда непосредственно вертолет используется для охоты, либо когда стреляют с вертолета, либо когда вертолетом там выпугивают животных, как, например, иногда там где-нибудь в Калмыкии. Было ли случай, когда просто для северных оленей там гнали для того, чтобы вертолетом, чтобы вывести их на выстрел. Вот это, да, это, безусловно, преступление. А если люди просто летели для того, чтобы где-то там приземлиться, ну, как все, вертолет используется как транспортное средство, это, конечно, в данном случае это законно. Просто законность самоохоты, он отдельный. Это, конечно, трагедия, и неважно, кто там был в этом вертолете, если погибли люди. Но, конечно, вот единственное, что, наверное, можно сказать, что сейчас большое количество этих маленьких вертолетов появилось в стране, и богатые люди могут себе позволить их использовать. Ну, некоторые сами их покупают, некоторых их там нанимают. И, конечно, в какой-то степени это является стимулированием, ну, то есть одно из таких возможных использований, это с целью в том числе охоты, потому что понятно, что эти маленькие вертолеты, они плохо контролируются, они позволяют там достаточно проникать в достаточно труднодоступные места, где еще где могут находиться животные, в том числе редкие животные. Ну, например, там на Кавказе достаточно регулярно случаи использования вертолетов для охоты, в том числе, к сожалению, на территории заповедника. И, к сожалению, они имеют место и в последнее время тоже, хотя фактов задержания не было, но люди рассказывают ситуацию, что это довольно периодически случается. Сейчас просто больше возможностей для них, именно потому, что появилось, не было вертолетов, которые для этого более приспособлены, чем те, которые есть сейчас.
Это был руководитель программы по особо охраняемым территориям Greenpeace России Михаил Крейндлин. По факту крушения вертолета, на борту которого находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, возбуждено уголовное дело по третьей части 263 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Имя Саака Карапетяна упоминается в опубликованном 2 года назад расследовании ФБК Алексея Навального, Хрущевка переезжает в Москву. В нем говорится о произошедших в то время кадровых перестановках в Генпрокуратуре. У Юрия Чайки появилось два новых заместителя. Это начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян и прокурор Краснодарского края Леонид Коржиник. В расследовании утверждается, что Карапетян решил вопрос с прокуратурой Швейцарии, чтобы она не вела расследование против Артема Чайки, сына генпрокурора. Официально Карапетян был самым богатым чиновником генпрокуратуры. Его жена зарабатывает 45 миллионов рублей в год, говорится на сайте ФБК. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали правозащитница из Ирака Надя Мурат и врач из Конго Денис Муквеги. Они получили награду за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что Мурат и Муквеги, цитата, «каждый по-своему смогли привлечь внимание к сексуальному насилию в военное время, чтобы насильников можно было бы привлечь к ответственности за их действия». Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурат в 2014 году попала в плен к боевикам террористической организации «Исламское государство». Несколько месяцев девушку удерживали в сексуальном рабстве, пока ей не удалось сбежать. После этого Мурат стала одним из главных свидетелей, рассказавших о преступлениях боевиков против женщин. Гинеколог Денис Муквеги оказывал помощь пострадавшим от сексуального насилия женщинам во время вооруженных конфликтов в Демократической Республике Конго в конце 90-х, начале 2000-х годов. Французская полиция начала расследование исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя. Он не выходит на связь с конца сентября. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции. По данным источников агентства, в полицию обратилась живущая во французском Лионе жена Мэна Хунвэя. По ее словам, в конце сентября президент Интерпола поехал в Китай и после этого пропал. В Интерпол, созданный для объединения усилий правоохранительных органов разных государств, входит 190 стран. Заместитель министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Мэн Хунвэй был избран на пост президента Интерпола в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту француженку Мирей Балестрази. 47% российских молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ничего не слышали о сталинских репрессиях. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом больше чем у трети населения в семье есть репрессированные родственники, утверждают социологи. Опрос показал, что лучше о репрессиях знают люди в возрасте от 60 лет и старше. Среди них о знакомстве с темой рассказали 89% респондентов. Во всех возрастных группах впервые услышали о репрессиях сталинского периода от социологов 19% россиян. Более трети опрошенных, 35%, знают, что в их семье были репрессированные родственники. 9 из 10 таких людей узнали об этом из рассказов близких. При этом 43% россиян считают, что репрессиям в их семье никто не подвергался. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Музей Достоевского в Петербурге собирается расширяться. Рядом с домом в Кузнечном переулке, где жил писатель и где теперь находится его музей-квартира, планируется построить новое здание. Градозащитники возмущены планами расширить музей Достоевского за счет вторжения в городскую среду, которое многим кажется недопустимым. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Литературно-мемориальный музей Федора Достоевского готовится к 200-летию писателя, которое будет отмечаться в ноябре 2021 года. Музей существует с 1971 года. Он был создан к 150-летнему юбилею Достоевского, и теперь его руководство считает, что музею мало места. Действительно, музей Достоевского – это яркая площадка, где проходят живые выставки, конференции, выступления литераторов и даже спектакли, так как музей успешно работает с камерными городскими театрами. Но вот теперь оказалось, что музею не хватает его площадей. Созданный в прошлом году благотворительный фонд «Петербург Достоевского» поставил задачу прирастить к ним новое культурное пространство. Для этого фонд уже выкупил одну из соседних квартир, но на этом не остановился, задумав построить рядом с музеем еще одно здание. Директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева подтверждает, что в старом здании музею давно уже тесно.
Мы уже испытываем нехватку помещений для выставок, для фондов. Ну, я уж не говорю о том, что сотрудники наши, как мы располагаемся, какие у нас рабочие места. Вы бываете, вероятно, на презентациях или спектаклях. Зал его любит, он приятный зал, но он же не оборудован совершенно. У нас совершенно нет помещения, где люди, артисты или там, музыканты, могли бы переодеться, отдохнуть. У нас негде хранить многие предметы хозяйственного свойства.
Наталья, а почему нельзя ограничиться выкупом соседних квартир? Неужели их не хватит?
Те, кто будут строить новое здание, они готовы выкупать квартиры. И уже одну квартиру выкупили. Вот это вот историческое событие, на самом деле, для нас. О том, чтобы квартиры расселили, я говорила очень давно. Не сдвигалась с места эта история. Теперь фонд «Петербург Достоевского», который взялся также строить вот этот дом и финансировать это строительство, они сделали этот первый очень существенный шаг. Они выкупили одну квартиру.
Наверное, можно этот процесс продолжить. Но зачем же строить современное здание рядом с музеем, да еще на месте сквера? Может, оно не нужно тем, кто придет в музей и захочет очутиться в Петербурге Достоевского?
Но оно нужно музею. Понимаете, что вы называете сквером? В данном случае речь идет о небольшой площадке 400 квадратных метров между двумя брандмауэрами. Вот это пространство сквером назвать невозможно. Тут нет никаких скамеек, тут нет места, чтобы прохаживаться и гулять. Здание, которое стояло здесь когда-то, занимало огромную часть двора. Теперь этого здания нет. Двор останется.
Но дело не столько во дворе, сколько в том, что архитектор Евгений Герасимов, автор проекта, не собирается восстанавливать облик снесенного здания. Он разработал вполне модернистский проект, который явно будет сильно диссонировать с тем самым Петербургом Достоевского, который именно здесь логично было бы особенно бережно хранить.
Вот когда вы идете по Кузнечному переулку к нам от Владимирской площади, есть левая сторона, четная, и есть правая сторона, та, на которой располагается дом музея Достоевского. Когда вы идете по правой стороне, вы сначала видите здание метро, потом вы переходите улицу Достоевского, вы видите дом, где жил Достоевский. Дальше вы видите Инжукон, дом, который был построен в 1912 году. Кузнечный рынок был построен в 20-е годы. Метро еще позже, да? Из домов эпохи Достоевского по этой стороне Кузнечного переулка остался только этот дом. Напротив, да, напротив стоят старые дома Петербурга прошлого. Для нас это, конечно, очень замечательное решение, такой шанс, это стимул на будущее. Когда наш музей создали в 1971 году, трудно было тогда, в те годы, думать о том, что будет через 50 лет. Тогда никто не подумал, что через 50 лет у музея вырастут фонды, что будет совершенно другое материальное оснащение музеев, возникнут совершенно другие музейные технологии, будут происходить постоянные пополнения наших фондов. Если тогда в музее практически не было фондов, все, что было, все выбрала первая экспозиция, почти все, то теперь нам нужны фонды, настоящие фондохранилища. У нас есть прекрасная коллекция графики. Это и портреты Достоевского, и иллюстрации к произведениям Достоевского. Мы выпустили 3 альбома, в которых входят произведения, которые хранятся в нашем фонде. То есть сегодня мы уже полноценный музей, у которого есть своя большая коллекция. В 1988 году было принято решение Ленгорисполкома о расселении вот этих вот квартир. Потому что уже тогда стало понятно, что музею не хватает места. К сожалению, этот процесс остановился.
По словам заместителя председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова, общество идею возвести современное здание рядом с музеем Достоевского не одобряет.
Выбран самый радикальный вариант архитектурного решения, такой абсолютно модернистский фасад, который, конечно, никак не сочетается не то что с Петербургом Достоевского, а вообще с исторической средой. Конечно, общество охраны памятников памятников считает, что этот проект в данном месте совершенно неуместен. Если бы была более отвечающая задача архитектурной реставрации решения с восстановлением фасада исторического дома, который существовал там при Достоевском и был утрачен в 70-е годы, можно было бы хотя бы как-то обсуждать все остальное. Но архитектор никаких альтернатив, возможности для обсуждения другого пути не предполагает, исключает диалог на эту тему. Вчера на Градсовете сказал, что только вот так и никак иначе он это не видит. В этом отношении, конечно, мы поддержать такое решение не можем.
А почему же тогда Градсовет одобрил проект?
Это абсолютно понятная корпоративная солидарность в тех условиях, которые нынешний руководитель КГА завел в Градсовете, потому что каждому выдается именной лист для голосования, где, соответственно, надо поставить за или против, расписаться. Поэтому те члены Градсовета, которые не были готовы к тому, чтобы как-то принципиально конфликтовать с автором, либо не пришли на Градсовет, либо ушли до его окончания. Но при этом даже в раскладе многие архитекторы высказывались за консервативный вариант, на котором, собственно, и настаивают градозащитники. Говорили о том, что, конечно, вот такое архитектурное решение для этого места, для музея Достоевского, неуместно. А все остальное было абсолютно ожидаемо. Собственно, никто не сомневался, что архитекторы даже отчасти увидят в этой попытке подчеркнутого радикального модернизма некоторый шанс на открытие окошка в сторону смягчения существующих ограничений режимов, регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия.
То есть это очень важный момент для города в целом?
Это абсолютно прецедентный, конечно, момент. Многие откровенно представители архитектурного сообщества вчера говорили, что ну вот архитектор Герасимов держит всегда нос по ветру, прекрасно умеет строить классику, есть целый ряд примеров в историческом центре. И если здесь вот этот тонко чувствующий настроение архитектор выбрал такой вариант, значит, наверное, как бы происходит какой-то разворот в сторону того, что так можно. Понятно, что архитектурное творчество предполагает высокую степень самовыражения. И в этом отношении просто воспроизвести дом XIX века, пусть даже с какой-то современной начинкой, конечно, это никакого архитектурного плюса автору не принесет. Да, это будет консервативный, щадящий вариант, максимально лояльный к среде. Но, естественно, как проект это не прозвучит. Если же вот будет реализован такой радикальный вариант, конечно, что бы потом ни говорили, конечно, автор окажется среди тех примеров в каких-то статьях и публикациях, которые говорят о развитии вот этой современной архитектуры, архитектуры 21 века, в том числе и в историческом городе. Ну, эта дискуссия, она имеет право на существование, но, скажем так, если в других городах мы видим как удачные, так и неудачные примеры, то в Петербурге пока, к сожалению, удачных примеров крайне мало, и наша, ну, действительно достаточно консервативная архитектурная среда в историческом центре на территории объекта всемирного наследия, она все-таки не предполагает таких взрывных проектов, особенно в очень ответственных, деликатных местах, да, потому что понятно, что со всего мира люди приезжают к музею Достоевского, к его последней квартире, в том числе и с расчетом на то, чтобы увидеть Петербург Достоевского, тот город XIX века, который во всем мире так вот блистательно известен, именно в том числе и по роману Федора Михайловича.
Александр, а кто стоит за этим проектом?
Так называемый фонд, который учрежден тремя физическими лицами, то есть, собственно, архитектором Герасимовым, Андреем Якуниным, который наш бывшего главы РЖД и известный предприниматель, уже там пару памятников первого уровня изуродовавший в Петербурге, и Монферрановский дом со львами Лобанова-Ростовского и Никольской ряды. А третий учредитель — это, собственно, нынешний директор музея Достоевского. Они так долго страдали, что государство никак не реализует 30-летней давности это решение о расселении квартир в доме Достоевского, что, в общем, они уже готовы, мне кажется, на любой абсолютно вариант.
Есть ли какой-то шанс остановить этот проект?
Ну, шансов достаточно много, с моей точки зрения. Все будет зависеть от настойчивости оппонентов, потому что мне казалось, что если бы действительно инициаторы были заинтересованы в реализации своего проекта, они как-то искали бы какой-то диалог и все-таки были бы готовы двигаться на встречу каким-то компромиссам с значительной частью горожан и общественности, которые не приемлют вот такое радикальное решение. Но так как, в общем, открытости к диалогу нет, да, я не исключаю какие-то и судебные, и любые, в общем, правовые методы борьбы с этим проектом, которые ждут нас впереди, все-таки еще до юбилея Федора Михайловича 3 года, и проекту предстоит пройти еще очень много стадий, собственно говоря, и до сих пор одно только заседание градсовета ничего абсолютно не решает, только говорит о том, что вот в этом конкретном там сообществе 20 архитекторов большинство высказалось за то, что такой радикальный вариант возможен в историческом центре, а, соответственно, еще предстоит и совет по сохранению культурного наследия, и решение большого количества уже абсолютно юридических вопросов.
Александр Кононов подчеркивает, что город пока не принял решение о выделении без конкурса пятна под застройку, и что поскольку здание музея Достоевского – это памятник федерального значения, то есть надежда, что решение о возведении рядом с ним модернистского здания будет принято не с такой легкостью, с какой хотелось бы инициаторам проекта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Передача была посвящена столетию объединения «Мир искусства». Собеседник Александра Генниса, музыковед Соломон Волков. Первый эфир программы состоялся 3 октября 1998 года.
Соломон, столетие мира искусства – русский юбилей. Тем не менее, отмечать его начали не в Петербурге, куда, впрочем, выставка переедет в ближайшие дни, а в Хельсинки. Почему?
Дело в том, что официально или даже полуофициально мы отмечаем начало объединения мира искусства не с момента выхода первого номера журнала по таким названиям. Этот номер журнала вышел в октябре 1898 года. А с января этого же года, когда в Петербурге Дягилев, руководитель настоящий этого объединения «Мир искусства», открыл выставку так называемую «Русско-финляндских художников». Это, собственно, и было первой акцией вот этого будущего объединения. Тогда еще о самом объединении никто не знал, но вот этой акцией Дягилев и его ближайшие друзья, в первую очередь Александр Бенуа, заявили о существовании вот такого вот объединения русских и включенных в него западных, что очень интересно художникам, потому что впоследствии в сам мир искусства, как мы знаем, зарубежные художники не входили. Но вот этой своей первой акцией мир искусства продемонстрировал одно из главных своих устремлений. Стремление к дружбе к Западу, стремление учиться у Запада, стремление экспортировать новейшие западные художественные идеи. И поскольку самым дешевым тогда, как может быть и сейчас, для них оказалось привезти художников из Финляндии, то это и было сделано. Но интересно заметить, что начался по-настоящему-то мир искусства с более раннего времени. Тут нужно отсчитать как минимум лет 9, приблизительно в обратную сторону, потому что поводом возникновению вот такого круга людей, которые потом стали известны как вот это объединение мир искусства, была, как это не парадоксально звучит сейчас, и для многих это будет сюрпризом, была музыка Чайковского, а именно музыка его балета «Спящая красавица». Дело в том, что премьера «Спящая красавица» прошла в Петербурге на сцене Мариинского театра в конце 1889 года. И вот именно на спектаклях, первых после премьеры спектаклей «Спящая красавица» повстречались, по-настоящему подружились Бенуа, конечно, знаменитый уже к тому времени петербургский сноб, и только что приехавший из Перми юный провинциал Сережа Дягилев, которого Бенуа описывает, значит, в тот период как такого розовощекого, чрезвычайно напористого, но глубоко провинциального юношу. И вот встреча совместная на вот спектаклях «Спящей красавицы» и обсуждение музыки Чайковского привели к постепенному формированию тех идей, которые потом легли в основу деятельности мира искусства.
А именно?
В первую очередь вот было это устремление к Западу. Очень необычное для русской культуры, и в частности для русской музыки, потому что так называемая «могучая кучка» русская, она-то в первую очередь ориентировалась на национальные корни, и западное влияние в значительной степени отвергала. Для всей этой группы Чайковский именно поэтому был чужаком, потому что он-то ориентировался в значительной степени на Запад, причем не просто на современный Запад, он глядел на этот Запад ретроспективно. Его привлекала эпоха, как писал Бенуа, Луи Каторза, и вот этот именно персонаж в какой-то степени и является настоящим героем «Спящей красавицы». Все сцены «Спящей красавицы», связанные с Францией, это сцены пассиистские, как их именовал Бенуа, сцены, обращенные в прошлое, и вот это любование прошлым, подчеркивание, эстетизация прошлого, очень, кстати, типичная для работ самого Бенуа, который шел именно в этом русле, вот на этой вот эстетизации прошлого и сошлись по-настоящему впервые молодые Дягилев и молодой Бенуа, и это стало исторической основой для возникновения мира искусства.
Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы с музыковедом Соломоном Волковым продолжаем передачу, приуроченную к столетию художественного объединения «Мир искусства». Соломон, вы знаете, каталог в Хельсинской выставке открывает групповой портрет «Мир искусников» работы Кустодиева. Вглядываясь в эти лица, респектабельные люди, я не могу отделаться впечатлением, что тут изображены не богемные художники, а адвокаты и зубные врачи, над которыми так потешались бродячие собаки. Чем же была революция «Мир искусства», которая... Так пошумело в те времена,
знаете,
в России.
Вы глубоко ошибаетесь, характеризуя вот этих людей на этом замечательном портрете таким образом. Потому что в тот момент, во-первых, это уже не начало мира искусства, они могли выглядеть как угодно. Это раз. Два. Конечно, они все происходили из чрезвычайно почтенных семей. У всех, что называется, по сегодняшнему мы бы сказали, что у всех папы были большие начальники в области культуры там, или в других областях. Но, разумеется, они все были из очень хороших семей, за некоторыми исключением, конечно. Например, Бакст происходил откуда-то сбоку, что называется, не был, конечно, членом петербургской элиты. Но в основном это были, конечно, мальчики из очень-очень хорошо известных в Петербурге семей. Но я хочу подчеркнуть, что когда эта выставка российско-финляндская это была открыта, это был грандиозный совершенно скандал. Вы даже не представляете. Бенуа говорит, что все родственники-то именно, их были в полном ужасе. Они не понимают, что происходит, потому что выставка, которая сейчас воспринимается, ну, как абсолютно классическая во всех смыслах этого слова, была встречена в штыки. Причем встречена в штыки совсем не глупыми людьми. Ну, мало того, если рассказывать о том, как встретила эта публика, Бенуа вспоминает, например, что некий генерал приходил по нескольку раз специально для того, чтобы ходить по выставке и зычно хохотать. Это, так сказать, было такое шоу, как бы специально. Еще один человек, например, требовал у кассирши денег. Уже ему деньги вернули, поскольку он черт знает куда попал. Центром экспозиции было панно в Рубеле. о котором, кстати, сам же Бенуа вспоминает, что вот было много разговоров о Врубеле, Дягилев, значит, его пригласил, и когда это панно появилось, то оно петербуржцев разочаровало. Врубель давно уже в Петербурге не появлялся, хотя сам когда-то учился в Петербурге. Особенно, так сказать, симпатии к Врубелю как художнику это панно не вызвало, но оно вызвало дикие совершенно насмешки, просто злобнейшие атаки и прессы, и публики. Одна из карикатур, которая, кстати, у меня есть дома, художника Щербова, она изображала княгиню Тенишеву, покровительницу мира искусства, которая финансировала в значительной степени все это мероприятие, и Дягилева, изображенного как какого-то такого мерзкого прощелыгу и жулика. А разговоры были о том, что Дягилев вот дует там Тенишеву и других меценатов, обманывает их. Дягилев пытается всучить Тенишевой, изображенной на карикатуре в виде тоже какой-то такой страшной какой-то старухи, некую дерюгу, и объясняет ей, что эта дерюга идет в Врубель. То есть все было построено вот на этой игре слов.
Занятно, что о Врубеле есть и другая история. Волошин вспоминает, что во время выставки всемирной в Париже в русском павильоне висели работы Врубеля. В павильоне было пусто, потому что никто Врубеля не понимал, смотреть не хотел, кроме одного человека, который с утра до вечера стоял около этих работ. Чуть позже выяснилось, что этот человеком был Пикассо.
Да, но вот мы можем вспомнить, например, что одни из самых злобных атак молодого Алексея Максимовича Горького на искусство, а он был также и художественным критиком, были атаки именно на Врубеля и, кстати, на финского художника Акселя Галлина Калелу, который тоже принял участие вот в этой совместной выставке, которая на сегодняшний день является в Финляндии вот таким же классиком, каким в России является, скажем, Рипи, да. А в тот момент эти картины тоже вызвали абсолютнейший шок.
Скажите, Дягилев сформулировал цель мира искусства очень просто – донести русское искусство до Парижа. Донес ли он его до Парижа? Знаете, почему я спрашиваю? В Нью-Йорке 100 музеев, и в этих 100 музеях нашел две картины русских художников XIX века. Одна Репина, другая Кустодиев. Русских художников, мироискусников в Нью-Йорке тоже немного. Но кого по-настоящему много, то это художников следующего поколения, художников типа Малевича, Кандинского. Вот кто стал знаменем русского искусства. То есть то поколение, которое пришло на смену мира искусства. Что же произошло?
Мне бы хотелось как бы ответ мой вам разделить на две части. Во-первых, русскому искусству как таковому чрезвычайно свойственно проявляться в виде вот таких объединений. Да? Передвижники, потом мир искусства и так далее. Это русское искусство как-то всегда взрывалось всяческого рода кружками или объединениями. Так вот, я должен сказать, что единственным по-настоящему успешным объединением во всей истории русского искусства стал именно мир искусства. Это единственное объединение, которое практически полностью реализовало все поставленные перед собой задачи. То есть оно действительно произвело переворот, революцию во всех абсолютно областях русской художественной жизни. То есть вообразить себе жизнь художественную Россию до мира искусства и после, это как будто две разные страны. Мы даже не отдаем себе отчета, насколько сильно влияние мира искусства. Причем она продолжается до сегодняшнего дня. Как книги, скажем, книги, которые издаваются, причем не художественные книги, а художественная литература, обыкновенная книги, а до мира искусства и после, это как будто две разные страны. И до сих пор оформление книжной в России очень зависит от мира искусства. То же самое касается мебели, то же касается изразцов, то же касается... В общем, роль мира искусства в значительной степени схожа с ролью прерафаэлитов.
О которых мы говорили одним из недавних передач наших.
Очень-очень схоже. И переворот был произведен точно такой же, это внутри России. Теперь относительно влияния и известности мироискусников на Западе. Конечно же, сравнить с той славой, с теми ценами, которые платятся за работы художников русского авангарда, такого сравнения мы не можем провести. Но я должен сказать, что из предыдущего поколения как раз наибольшей этой популярностью пользуются именно те художники, славу которых обеспечил Дягилев своими балетными спектаклями, которые эстетически в значительной степени выросли из мира искусства. И поэтому я уверяю вас, что, скажем, если мы будем говорить о художниках предыдущего поколения, то тот же самый Бенуа или Бакст на Западе пользуются гораздо большей известностью, чем, скажем, Репин. И цены платится за них на западных аукционах тоже больше. Но, конечно же, русский авангард известность мироискусников перекрыл. Об этом разговора быть не может.
Александр Генис беседовал с музыковедом Соломоном Волковым. Это была беседа, посвященная столетию объединения «Мир-искусство». Передача впервые вышла в эфир 20 лет назад, 3 октября 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 5 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».